государства. Это были новости на волнах Радио Свобода.
Спасибо, Ольга. Этим утром с новостями нас знакомит Ольга Шохина. Ну а что, Полина, пророчат нам синоптики?
Синоптики нам пророчат все самое хорошее, сплошное тепло. Я смотрю, Олег, вы вон успели даже загореть очень хорошо за эти дни и будете загорать дальше, потому что Атлантический циклон, перемещаясь по акватории Баренцева моря, надежно защищает от вторжения холодного воздуха большую часть европейской России. А юго-восточные и южные ветры продолжают выносить очень теплый тропический воздух, что и гарантирует необычно жаркую для мая погоду. В Москве сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем температура достигнет 27 тепла, по области 25-30 градусов. В Санкт-Петербурге сегодня также преимущественно без осадков. Температура днем чуть холоднее, чем в Москве, 21-23.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе...
Акция протеста против политической цензуры на Останкино. Ретроспективы китайских фильмов в Московском театре «Иллюзион». Борьба с курением в Германии.
Таковы лишь некоторые из наших тем, но далеко не все. Подводя итоги вчерашнего дня, мы, конечно же, обратимся к теме, близкой нам, как работников средств массовой информации. В Москве вчера прошла акция протеста против политической цензуры в СМИ. Так называемый «Марш на Останкино» состоялся. Начался он от станции метро ВДНХ и завершился митингом у здания телецентра. В этом мероприятии, организованном партией «Яблоко» и правозащитниками, участвовали около 500 человек, и прошел этот марш в Москве уже в третий раз. Ну а с нашей стороны следил за событиями Мумин Шакиров.
Сотни участников шествия с флагами с бело-зелеными шариками символикой партии «Яблоко» и плакатами маршем двинулись по улице Академика Королева. В первых рядах шли член Московской городской думы Сергей Митрохин и известный правозащитник Валерий Борщов. Милиция сопровождала колонну демонстрантов на протяжении всего маршрута. А в это время активисты партии «Яблоко» на ходу выкрикивали лозунги.
«Долой Путин ТВ! Долой Путин ТВ!
В полдень у здания телецентра Останкино начался митинг против цензуры в средствах массовой информации. Первым микрофон взял известный правозащитник, член партии «Яблоко» Андрей Бабушкин.
Мы с вами сегодня собрались здесь для того, чтобы еще раз заявить, что мы здесь, мы ничего не забыли. И мы готовы бороться за то, чтобы телевидению были возвращены его прежние функции.
Не менее эмоционально говорил перед собравшимися лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский.
Нас очень беспокоит, не устраивает, вызывает протест. Ложь на телевидении, пошлость на телевидении, непрофессионализм на телевидении, политическая цензура на телевидении. Мы считаем это очень опасным для будущего нашей страны. Мы никогда не оставим в стороне вопрос, кто и зачем убил Политковскую. Мы никогда не откажемся от вопроса, кто и зачем убил Щекочихина. Мы хотим знать, кто заказал убийство Юдиной. Мы хотим знать, когда в Москве воздадут память сотням убитых журналистов во время выполнения профессионального долга.
Лидер молодежного «Яблока» Илья Яшин обратился с призывами к журналистам.
Вы главные враги сегодняшней российской клики, которая находится в Кремле. Именно вас, честных, независимых журналистов, они боятся. Вы для них угроза. Я призываю журналистское сообщество России к бунту против своих цензоров. Я призываю вас выгнать этих людей из ваших редакций. Я призываю вас вернуть себе профессию. Вас заставляют заниматься пропагандой. И поэтому те люди, которые унижают сегодня и вас, и нас, граждан нашей страны, рано или поздно понесут ответственность. И вот эту Останкинскую башню, над которой трясутся кремлевские обитатели, рано или поздно мы засунем в задницу Суркову.
Россия без Путина! Россия без Путина! Россия без Путина!
Шествие и митинг в Москве были санкционированы властями и прошли без эксцессов. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Сегодня с этой темой, темой защиты прав человека, связан и наш вопрос. Но, конечно, не только с этим, а с тем еще, что сегодня 21 мая, это день рождения Андрея Сахарова. Вот мы поэтому и задаемся вопросом, вернее, задаем этот вопрос вам. Кого из российских правозащитников вы знаете?
И мы, как обычно, ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143. В Санкт-Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свобода». А ну, сейчас?
Да, сейчас у нас в студии Мумин Шакиров, который един во многих лицах. Только что мы слышали репортаж Мумина о марше на Останкино. Ну а теперь с его помощью будем знакомиться с содержанием газет.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Значит, давайте начнем с газеты «Коммерсант». Известный корреспондент Андрей Колесников, как всегда, очень иронично пишет о том, что видит. В данном случае он побывал вместе с президентом России на АвтоВАЗе. Вот и пишет о том, что на автозавод президент России прилетел на вертолете. Можно быть уверенным в том, что на вертолетный завод он приедет на автомобиле. В демонстрационном зале собралось руководство завода, которое переполняли ожидания, без сомнения, завышенные, миллиарда на полтора, мне кажется, долларов. Здесь же был замечен совладелец компании «Русал» Олег Дерипаска, при виде которого некоторым журналистам, которым нечего было терять, кроме своей некомпетентности, сразу стало понятно, господин Дерипаска, если уж он здесь покупает АвтоВАЗ. На вопрос, так ли это, Дерипаска вообще не посчитал нужным отвечать, а шедший за ним один из топ-менеджеров завода истерично выкрикнул: «Нет, нет». Я бы хотел бы так быстро, плавно перейти и ко второму материалу. Конечно, одним из главных героев последних дней в российском кино является Андрей Звягинцев, картину которого показали в Каннах. И вот корреспондент «Московского комсомольца» берет интервью и пишет следующее. Вот вопрос корреспондента. Вот русская критика «Изгнание» поругивает, а иностранные зрители, с которыми я говорил, напротив, хвалят. Почему такая разница восприятия? Вот интересен ответ Андрея Звягинцева. Вы знаете, вся территория за нашими пределами, люди свободные, в большинстве своем реализовавшиеся, самодостаточные. Я смотрю на них и восхищаюсь их свободой, свободой от всего. Им все равно, что думает о них, им все равно, как воспринимает их мнение. Они смотрят на мир, как на чудо, они ждут от него открытия встречи, приобретения. С нашим подсознанием происходит что-то ужасное. Мы лишены этого, мы не свободны, мы не радуемся успеху другого, мы закрепощены в своем рабском сознании. Вот такой ответ Андрея Звягинцева.
Спасибо, Мумин. О некоторых статьях сегодняшних газет рассказал Мумин Шакиров. Сейчас в Москве 7:45. Время напомнить заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На выборах мэра Волгограда победил депутат областной думы от КПРФ Роман Гребенников. В Москве в воскресенье прошла акция протеста против политической цензуры в средствах массовой информации. Известная телеведущая Валентина Леонтьева скончалась в Ульяновске на 85-м году жизни. В центре Тбилиси в воскресенье вечером убит профессор филологии Гурам Шарадзе, лидер оппозиционного движения «Вера, Отечество, Язык». Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Ну а еще я должен вам напомнить, что в 10 часов по московскому времени, а точнее в 10:07, сегодня у вас последний шанс услышать программу «Прессинг» в повторе. Этот выпуск необычен тем, что полностью посвящен футболу. Ну, там широка и география. Футбол не только российский представлен, но и украинский, и грузинский. Да и темы такие тоже, от чисто футбольных, событийных, до футбольно-экономических, футбольно-политических, ну и организационных, естественно. Итак, в 10:07 по московскому времени программа «Прессинг». Ну а пока поговорим о новостях спорта. Начнем с событий в России. В чемпионате страны по баскетболу среди мужских команд сыграны третьи матчи полуфинальных серий. Московская «Динамо» играет с ЦСКА и проиграла 73-85. Таким образом, ЦСКА вышел вперед в этой серии 2-1. А «Химки» из Московской области встречаются с казанским «Униксом». Вчера они выиграли 89-80 и таким образом сократили отставание. В серии «Уникс» по-прежнему впереди 2-1. Чемпионат России по футболу тоже, естественно, проходит. 10-й тур вчера завершился 4 матчами, в которых с одинаковым, в двух из них с одинаковым счетом 2-1 «Зенит» выиграл у «Рубина», а «Крылья Советов» в гостях у «Томи». Две остальные встречи завершились в ничью, а «Амкар» ЦСКА 1-1, «Динамо» играла с «Москвой», и здесь голов забито не было. Таким образом, положение у нас следующее здесь в таблице. Два лидера – это «Зенит» и «Московский Спартак», у них по 19 очков. У ЦСКА 17, ну, неподалеку и «Крылья Советов», «Локомотив» и «Москва» у них 16, 15 очков имеет «Динамо». Но из футбольных событий, конечно же, надо выделить итоги отборочного турнира чемпионата Европы для футболистов не старше 19 лет. Проходил этот турнир, ну, одна его группа, которой мы и внимание-то особо и уделяем. Так вот, эта вот группа состязалась в Англии, и там победителем турнира вышла сборная России. Завоевала тем самым она единственную путевку на финальный турнир первенства Европы. Он пройдет в Австрии в июле, точнее с 16 по 27. Так вот, вчера в заключительном матче подопечные Равиля Сабитова сыграли в ничью с голландцами 0-0. Ну а ранее, как известно, они обыграли англичан 2-0 и чехов 3-1. Ну и, как и голландцы, они набрали 7 очков, но просто по разности... Разность у россиян чуть-чуть лучше, 5-1, а у голландцев 4-1. Вот за счет этого лишнего мяча сборная России и вышла в финальную часть чемпионата Европы. А случается это, надо сказать, с российскими командами довольно-таки редко. Вот первый раз за 7 лет на таком уровне будет Россия представлена в финальном турнире. Ну, от футбола перейдем к теннису. Там тоже важное событие завершилось-таки. Выдающаяся серия испанца Рафаэля Надаля, который выиграл 81 матч подряд на грунтовых кортах. За это время он выиграл 13 турниров ATP, включая и 2 открытых чемпионата Франции. Ну вот, рано или поздно должен был, естественно, наступить конец этой рекордной серии. Вот он наступил вчера в Гамбурге в финале турнира Мастерс. Надаль встречался со швейцарцем Роджером Федерером, первой ракеткой мира, и проиграл ему... 2-6, 6-2, 6-0. Вот таков счет этого матча в пользу Федерера. Федерер завоевал уже 48-й титул в карьере и 3-й в этом сезоне. Ну и самое главное, что впервые выиграл Федерер у Надаля на земле, на любимом покрытии испанца. И, понятно, на нелюбимом для швейцарца. А в преддверии очередного чемпионата Франции, это же, как известно, единственный турнир, который Федерер не выиграл, турнир Большого Шлема. Вот в преддверии открытого чемпионата Франции такая победа важна и, может быть, даже знакова. Ну, так или иначе, мы еще о женщинах должны сказать, потому что завершился турнир в Риме, довольно крупный. Вот что примечательно, что вторую неделю подряд в финале соревнований женских сошлись представительницы Сербии и России. Причем Россию в обоих этих случаях представляла Светлана Кузнецова, и в обоих случаях она потерпела поражение. В прошлое воскресенье проиграла она Ане Иванович, а вот на сей раз в Риме уступила Елене Янкович 5-7, 1-6. Таким образом, Янкович завоевал третий свой титул в карьере. Ну и в заключение скажем еще о велоспорте. 8-й этап гонки Джиро д'Италия прошел вчера. 200 километров преодолели участники от Барберино ди Мугелло до Фьорано Модонезе. И по ходу этой дистанции им встретились два небольших подъема, но заключительная часть была равниной, так что все, в общем, решалось в спринтерском финише. В нем участвовали гонщики из большой группы, ушедшей в отрыв от пелотона. И победителем стал норвежец Курт Асле Арвисон из команды CSC, а вторым, вот второй день подряд, оказался чемпион мира и Олимпийских игр итальянец Паоло Беттини. Третьим закончил дистанцию представитель Астаны Асан Базаев из Казахстана. Ну а в общем зачете сохраняет майку лидера итальянец Марко Пинотти из команды T-Mobile, но его отрыв от преследователей невелик, 28 секунд проигрывает ему Андреа Ноя из команды Ликвигас, тоже итальянец, и на 54 секунды отстает еще один представитель Казахстана и команды Астана Сергей Яковлев. Ну а через час мы вернемся к разговору о спорте.
7:22 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода, и мы от спорта возвращаемся к политике. Что важнее в момент политического кризиса, сохранить демократические институты общества или обеспечить, пусть и временную, стабильность с помощью сильной руки? Как быть, если при помощи демократических процедур к власти приходят люди, не скрывающие своих экстремистских взглядов? Этой теме посвящен сегодняшний выпуск рубрики «Политика онлайн», которую сегодня ведет Андрей Шароградский.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
21 мая 2001 года. 80 лет со дня рождения академика Андрея Сахарова. В начале 80-го года ученый был сослан в город Горький, ныне Нижний Новгород, за открытое осуждение войны в Афганистане. Ссылка длилась почти 7 лет. О том, как происходило возвращение Сахарова из Горького, вспоминает бывший президент СССР Михаил Горбачев.
Ясно, что в то время это требовало решения Политбюро. Сначала у меня были беседы с отдельными членами Политбюро. Затем я дал поручение председателю Комитета госбезопасности Тебрикову. Все-таки дайте нам материал, на основании чего мы отправили Андрея Дмитриевича Сахарова в ссылку. Все-таки выглядело как расправа, это высылка выдающегося человека. Его научная деятельность, с одной стороны, привела вот к тому, что он участник был создания водородной бомбы, а с другой стороны, научная деятельность это показала, что таится и в какой опасности находится мир. Это же было известно все руководству. Его обращение в Центральный комитет остались без ответа, по сути дела, потому что никто не счел нужным даже из руководства побеседовать с этим уникальным, выдающимся человеком, соотечественником. И мои беседы привели к тому, что этот вопрос был подготовлен специально для Политбюро. Все Политбюро, без уже всякого сопротивления или сомнения, высказалось за возвращение. Как это произошло? Меня соединили по телефону с Андреем Дмитриевичем. Надо сказать, что он принял это так, что больше всего его беспокоила даже не собственная судьба. Он сразу мне начал говорить, ну вы должны изменить, столько людей сидит, совершенно невиновных, людей обеспокоенных тем, что происходит со страной. Их превратили в заключенных, в уголовников. Я говорю, Андрей Дмитриевич, я хочу прежде всего сказать, что мы приняли решение о том, чтобы вы вернулись из ссылки. Вы можете вернуться в Москву, квартира, все то, что вам принадлежит, это все и должно принадлежать. В общем, вы возвращаетесь, и дальше мы уже продолжим и эти разговоры, о которых вы говорите. Самое главное, что он говорил в этот момент, был озабочен, это тем, чтобы дело не коснулось только его личности, как человека с мировой известностью и человека с огромным авторитетом и в стране, и в мире, а все остальные как бы остались. Он это не принимал.
80 лет со дня рождения академика Андрея Сахарова. Радио «Свобода». 21 мая 2001 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Ну, видимо, уже с первых же секунд, когда зазвучал этот материал, вы поняли, что произошла у нас техническая накладка. Но, естественно, к рубрике «Политика онлайн» мы обратимся чуть позже, тоже вы все услышите. А сейчас вот лишний раз мы напомнили вам, что сегодня день рождения Андрея Сахарова, и поэтому наша программа так с правозащитной этой темой связано достаточно тесно. Естественно, относится к этой теме и такое явление, как марш несогласных, вообще явление в целом. Вот об уроках марша несогласных в Самаре ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с Мариной Литвинович, членом Бюро Федерального Совета Объединенного Гражданского фронта, которая как раз была задержана при попытке вылететь в Самару для участия в этом самом марше. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Расскажите, как все произошло.
Сегодня рано утром мы большой достаточно делегации, 27 человек, вылетая, должны были вылететь из аэропорта Шереметьево-1 в Самару. Рейс у нас был в 9 утра. И где-то около 8 утра мы подошли к стойке регистрации и отдали паспорта и билеты. Но на стойке регистрации неожиданно появились милиционеры, которые тут же забрали билеты и паспорта и унесли их в неизвестном направлении. Потом они попытались вызвать к себе Каспарова и Лимонова, отвезти в какую-то комнату милиции, но те отказались. И, в общем, мы перешли в зал ожидания, где и провели более 4 часов до примерно 13:45, вот после того, как вылетел последний рейс в Самару. Дело в том, что с нами в группе были 10 иностранных журналистов, и часть из них тоже оказалась вот в этой ситуации, у них отобрали паспорта и билеты, то есть они физически тоже не могли попасть на рейс. Я же сама оказалась в малочисленной достаточно группе людей, которых, видимо, при спешке или по ошибке зарегистрировали на рейс. И когда мы, оставив основную часть делегации, все-таки предприняли попытку пройти в самолет, нас уже не пустили в самолет даже с посадочными талонами на этапе, где надо садиться в автобус, который везет к самолету. То есть даже зарегистрировавшись на этот рейс, даже получив посадочный талон, мы все равно не смогли сесть на самолет. И мы находились все это время в аэропорту Шереметьево-1. Мы не могли никуда выйти, потому что когда прошло примерно 3 часа, по закону, как вы знаете, нельзя задерживать человека более 3 часов, ничего ему не предъявляя, никакого обвинения. Нам ничего не предъявили, поэтому спустя 3 часа мы сделали попытку покинуть зал ожидания Шереметьево-1, не забирая свои паспорта, потому что понятно, что никто не собирался нам их отдавать. Но сотрудники милиции воспрепятствовали нам в этом силой, не пустили нас, выстроили шеренгу, и мы никуда не смогли пройти.
Татьяна Коробейник, фотокорреспондент английской газеты Mail on Sunday, присутствовала уже на нескольких маршах.
Подобный сценарий сложно было не ожидать в связи с тем, что творилось на предыдущих маршах несогласных. Многие участники еще до выезда в аэропорт, имеется в виду представители ОГФ, высказывали такой план развития, что вполне возможно мы никуда не улетим, что, в общем-то, и оказалось. Журналисты британской прессы и журналисты американской прессы, у них тоже изъяли билеты, тоже изъяли паспорта. У иностранных граждан изъяли паспорта, что вообще немыслимо ни по каким законам.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени».
А сейчас продолжит нашу программу краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На выборах мэра Волгограда победил депутат областной думы от КПРФ Роман Гребенников. По предварительным данным, за него проголосовали около 33% избирателей. Прежний мэр Евгений Ищенко находится под судом по обвинению в злоупотреблении полномочиями. В Москве в воскресенье прошла акция протеста против политической цензуры в СМИ. Марш на Останкино завершился митингом у телецентра. В акции, организованной партией «Яблоко» и правозащитниками, участвовали около 500 человек. Известная телеведущая Валентина Леонтьева скончалась в Ульяновске на 85-м году жизни. Многие поколения телезрителей знали Валентину Леонтьеву по передачам «Голубой огонек», «От всей души», «Будильник», «Спокойной ночи, малыши» и «В гостях у сказки». Мощный взрыв произошел в воскресенье вечером в столице Ливана, Бейруте, в районе, населенном христианами. Погибла женщина, 9 человек ранены. На севере Ливана в воскресенье вспыхнул конфликт между правительственными войсками и исламистами, убитые 22 солдата и 17 боевиков. По меньшей мере 8 человек погибли, 12 были ранены в воскресенье в результате израильского авиаудара по дому одного из лидеров группировки «Хамас» в городе Газа. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад прибывает сегодня с визитом в Белоруссию. В Минске состоятся переговоры Ахмадинеджада с президентом Беларуси Александром Лукашенко. А об остальной программе визита пока не сообщается. В центре Тбилиси в воскресенье вечером убит профессор филологии Гурам Шарадзе, лидер оппозиционного движения «Вера, Отечество, Язык». Полиция задержала убийцу, мотивы его действий выясняются. В белорусском городе Гродно состоялся учредительный съезд нового общественного движения «За свободу», которое возглавил один из лидеров оппозиции Александр Миленкевич. МЧС России опровергла информацию об авариях на атомных электростанциях на юге страны.
И несколько слов о погоде. В средней полосе и на юге Европейской России сохранится жаркая погода, но содержание кислорода в воздухе будет недостаточным, и поэтому для многих метеочувствительных людей такая душная погода станет причиной заметного ухудшения самочувствия. В Москве сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем температура будет колебаться около 27-29 градусов, по области около 25-30 градусов тепла. В Санкт-Петербурге сегодня также преимущественно без осадков. Температура днем около 21-23 градусов.
7:33 московское время. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И выпуск этот наш посвящен правозащитной теме во многом в связи с тем, что сегодня, 21 мая, отмечается день рождения Андрея Сахарова. Накануне в сквере у музея и общественного центра имени Сахарова состоялась ежегодная акция, так называемая «Сахаровская маевка», праздник свободы. На ней побывал наш корреспондент Карен Агамиров.
Пароль для входа на праздник свободы – сообщники. Наши лозунги – мы сообщники и мы сообщество, когда защищаем свободу. О свободе нужно говорить на всех возможных языках. Лидер общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев.
Замечательная погода, замечательная компания. Я думаю, что вот эта традиция проводить эти маевки – это новая форма собираться людей, которые выступают за свободу. Я с удовольствием здесь посижу, послушаю.
Я хожу каждый год, вот гляжу, молодежи намного больше в этом году, чем в прошлом.
Да. Замечательно, да. Вообще, на самом деле, как вы заметили, наверное, я здесь поддерживал многие уже молодежные вот такие тусовки, в том числе я выступал в защиту марша, значит, за легализацию медицины, подчеркиваю, медицинские цели, ребята все время подчеркивают, марихуаны. Я думаю, что дело вот в чем. Надо понять, что молодежь, у нее есть свои приоритеты. Вот если мы участвуем, мы так кондово, за свободу, политическую свободу, там выходим. А их цепляют немножко другие проблемы. Но я должен сказать, вообще проблема легализации марихуаны в медицинских целях, это проблема очень серьезная. Вот многие люди моего поколения это не понимают, но я понимаю.
Президент Ассоциации демократических школ, директор Московской школы самоопределения Александр Тубельский.
Чтобы никто из ребят, из молодых, из тех, которые растут и так далее, чтобы у них не были пустые глаза, когда говорят о свободе. Чтобы они никогда не... Чтобы они понимали, что они делают, во имя чего, кто ими манипулирует, кто ими командует. И вот это вот не поволновать то начальство, успокоить это, заставить или выслужиться перед новым командиром. Все это есть не свобода, и она сегодня ощущается везде. Чтобы ребята не заучили наизусть права человека, а чтобы они почувствовали и поняли, как с этим делом стоит в нашей стране.
Дай Бог, чтобы такой праздник стал традиционным. Все же, как-никак, Сахаров был выдающийся человек и многое сделал для всех нас.
Праздник свободы. Сахаровская маевка. В канун дня рождения Андрея Сахарова. В сквере, у музея и общественного центра его имени. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Итак, сегодня мы задаем нашим слушателям вопрос, кого из российских правозащитников вы знаете. А пока послушаем, что по этому поводу думают жители Улан-Удэ.
Лукин, Новодворская. Да и все, наверное, больше нет.
Но я
одно знаю, что вот у нас, допустим, в настоящее время мы с сыном, даже живем, да, с сыном. И, значит, нам очень сложно защитить наше право на жилье. Честно говоря, сейчас ни адвокатам, ни студиям абсолютно не верю. Даже не знаю, куда вот нам, допустим, в настоящее время дойти, потому что куда ни стучишься, ну, везде такая глухая стена непонимания, конечно, никому это не надо. Что я сделал? Я, значит, просто обратился в магазин, взял, значит, литературу, да, юридическую. Я считаю, что мы все должны быть немножко активнее в этом плане. Я сам защищаю свои права.
Мало, в общем-то, Новодворскую слышал, еще какие-то есть, сильно-то и не помню. Большая часть деятельности, мне кажется, ну, процентов на 70, это все как-то как мыльная вода. А остальное, ну, в принципе, конечно, помогают и что-то делают, но это очень единичные случаи.
Борщевский, больше что-то не припомню.
Я никого не помню, никого не знаю.
Наверное, не назову, потому что такого движения активного не было, которое бы пропагандировалось, там, допустим, лица открывались, там, фамилии какие-то. Все это шло как бы без больших публикаций. Слабо развито правозащитное движение.
Миронов, по-моему. Ну, он раньше, по-моему, представлял. Он международная защита прав человека. Вот как. Вообще, мне кажется, что с этим делом у нас полная, что называется, труба. На каждом шагу попираются права человека, а правозащитного движения нет. Хотелось бы, конечно, чтобы у нас и население было грамотное в этом плане. Пользуясь тем, что население неграмотно, и чиновники, да все, кому не лень, в принципе. Попрать человеческие права простого человека – это элементарно у нас в стране. А идти кому-то защищать там и так далее, элементарно даже прийти в суд, подать иск, это требует, чтобы обязательно обратились к адвокатам там. Это же платные услуги.
Не, не знаю. Еще мы не чувствовали.
Нет, простой народ никто не защищает.
Но. Ну, я знаю Елена Боннер. Академик Андрей Сахаров всегда поступал или по-христиански, по совести. Я вот не знаю по поводу Литвиненко, по-моему, но вот из гвардии 90-х я знаю, а из новых, по-моему, как таковых нету. Правозащитное движение существует всегда, оно, может быть, даже на кухне существует. А насколько оно эффективно, оно, я считаю, сейчас неэффективно, потому что если какие-то есть там властные структуры, которые стимулируют, да, они там сбиты ориентиры. Нет, скажем так, прямого запрета на правозащитную организацию, но просто идет замена, дискредитация.
Я, наверное, Ковалева знаю. Там еще есть, ну, Лукин, да.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, кого из российских правозащитников вы знаете.
С жителями Улан-Удэ беседовал Александр Мальцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
7:39 московское время. Вы слушаете «Время свободы». Вот Полина рассказывала нам о том, что кислорода не хватает, за здоровьем надо следить в такую погоду. Ну, за здоровьем надо следить всегда, вот поэтому мы регулярно знакомим вас, например, с новостями медицины. Вот сегодняшний выпуск начнется с приятного сообщения для тех, кто пользуется льготными лекарствами.
Дефицита льготных лекарств в этом году не будет, обещал министр Зурабов. На пресс-конференции во вторник министр здравоохранения и социального развития России Михаил Зурабов заявил, что кризис начала весны преодолен, и в ближайшее время произойдет снижение торговых наценок лекарств на 10-15% за счет оптимизации поставок. По подсчетам министра, для решения проблем лекарственного обеспечения льготников нужно около 20 миллиардов рублей для тех, кто нуждается в дорогостоящем лечении, и 40 миллиардов рублей для всех остальных 6-7 миллионов человек, входящих в программу дополнительного лекарственного обеспечения. При этом бюджет Российской Федерации в 2007 году на финансирование программы дополнительного лекарственного обеспечения отводит 34,5 миллиарда. За счет каких источников может быть покрыт дефицит в 20 миллиардов рублей, министр не уточнил. Подушки безопасности могут принести больше вреда, чем пользы людям высокого и маленького роста. Автомобильные подушки безопасности обеспечивают умеренную защиту для людей среднего роста от 160 до 180 сантиметров, но повышают риск травмы у людей с ростом меньше 149 сантиметров или больше 190 сантиметров. Автор исследования Крейг Ньюгард из Орегонского университета считает, что вес человека не влияет на вероятность травмы. Это очень важный вывод, ведь многие из современных моделей подушек безопасности используют именно вес для расчета степени раскрытия подушки во время столкновения. Исследователи советуют пассажирам высокого и маленького роста садиться по возможности сзади, а водителям с нестандартным ростом отодвигаться от подушки безопасности по крайней мере на 30 сантиметров. Ученые предлагают производителям оборудовать автомобили функции включения и выключения подушки безопасности. Новые правила выписки льготных медикаментов действуют с мая, согласно приказу Минздравсоцразвития России. Теперь лекарства можно выписывать и по патентованным наименованиям, что важно, в частности, для эпилептиков, шизофреников и других больных, нуждающихся в длительном и тщательном подборе препаратов. Провизоры теперь не будут отменять своим решением назначение врача. Срок действия льготного рецепта продлен до 1 месяца против 14 дней ранее. На бланке рецепта врач должен будет указывать телефон, по которому работники аптек могут связаться с лечащим врачом, чтобы согласовать с ним замену препарата, если выписанного лекарства нет в аптеке. Нерешенным остается вопрос, можно ли звонить врачу по домашнему телефону, или ходить в аптеке теперь будет иметь смысл только в рабочее время лечащего врача.
Выпуск новостей медицины подготовила Ольга Беклемищева, представил Дмитрий Морозов.
7:42 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. И от новостей медицины мы перейдем к культурным новостям. В Киеве закончился 2-й международный фестиваль поэзии «Киевские лавры», где участвовали более 100 поэтов из Украины, России и Белоруссии. Символом фестиваля является бронзовая статуэтка 2 поэтов, русского и украинского, сидящих за разделенным столом. На фестивале побывала наш корреспондент Елена Фанайлова.
Фестиваль закончился неформальными чтениями во время прогулки поэтов по Днепру на теплоходе, а торжественно начинался в Киевском доме кино. Основная российская программа проходила в книжной кофейне «Бабуин». Белорусы выступали в планетарии, украинцы в клубе «Докер-паб» в пассаже на Крещатике. Этот молодежный клуб выглядел бы так же вызывающе среди бутиков «Гуччи» и «Бёрбери», как и московское литературное кафе «Пироги» в Третьяковском проезде, если бы не полное отсутствие гламурного пафоса в Киеве. Дворы, где отдыхают бомжи, обнаруживаются здесь прямо за дорогими вывесками. А мемориальная доска на доме, где жил до высылки писатель Виктор Некрасов, оказалась теперь практически в витрине магазина Сальваторе Феррагамо. К тому же в 3 минутах от места выступлений украинских поэтов находится Майдан, где митингующие сторонники украинского парламента, ничего не знавшие о фестивале «Киевские лавры», тоже читали стихи собственного сочинения, в основном политического содержания и ужасающего литературного качества. Украинские поэты, которых представлял лидер новой украинской литературы Сергей Жадан, были разделены им на 3 программы – джаз, классика и панк. Молодые украинцы оказались так же далеки от традиции Леси Украинки, как молодые русские от Серебряного века. Единственная фигура, которой явно интересуются обе стороны – это Маяковский. Политические аллюзии и рок-эстетика, коммунистическое прошлое и спорное настоящее, примитивизм и энергия. Сергей Жадан назвал своих подопечных футбольными комментаторами и барабанщиками. Каждый 3-й поэт читал что-нибудь критическое в адрес России. Молодые белорусские поэты, приехавшие на фестиваль, также работают в жанре, приближенном к политическому кабаре, но предметом их иронии скорее является собственный президент. Лидер белорусов Андрей Ходанович читал не только свои стихи, но и переводы из украинских коллег и тексты молодых белорусских поэтесс, которые оказались впечатляюще жесткими и сильными. Завершали поэтические выступления киевские рок-группы. Русские поэты, живущие на Украине, выступали в программах «Киев-транзит» и «Юго-Восток». Российская часть фестиваля выглядела несколько перегруженной. Организаторы, то есть журнал «Культура», культурных инициатив ШО и его главный редактор Александр Кабанов как будто решили сразу показать киевлянам все лучшее, что есть в Москве, и авторов толстых журналов, и поэтов-экспериментаторов, и классиков постмодернизма. Жаль, что украинцы, русские и белорусы читали на разных площадках Киева и мало слушали друг друга. Славянский литературный диалог на фестивале мог бы получиться более занимательным, особенно на фоне политических разногласий. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас в Москве 8:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
МЧС России опровергла информацию об авариях на атомных электростанциях на юге страны. Бельгийские археологи обнаружили в Египте захоронение вельможи, жившего 4000 лет назад. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад прибывает сегодня с визитом в Белоруссию. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода.
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. Продолжит программу «Обзор сегодняшней российской прессы». У микрофона Мумин Шакиров. Доброе утро еще раз.
Доброе утро еще раз.
Доброе утро, Мумин. Одной из самых таинственных тем минувшего уикенда была тема покушения, и состоявшегося или нет, на Валентину Матвиенко. Ну, наверное, газеты на этот счет что-то пишут.
Да, вот издание «Газета» даже сделало такой заголовок очень забавный. За Матвиенко охотятся и министры, в кавычках, и бомбисты. Вот автор пишет, что задержаны двое злоумышленников, которые готовили это преступление. Согласно официальным данным, у террористов изъяты две гранаты и полкило пластида, которые якобы должны были использоваться для осуществления преступного замысла. Но возбуждены уголовные дела по фактам приготовления к посягательству на жизнь государственного деятеля и незаконного хранения оружия и взрывчатки. Кто мог покушаться на губернатора Матвиенко? Вот это вопрос, на который дают некоторые отдельные ответы, значит, эксперты, которые были привлечены газетой. Вот офицер спецслужб, который служил в горячих точках и который знаком с методами диверсионной работы, говорит, что организовать удачное нападение с таким количеством взрывчатки на кортеж бронированных автомобилей, летящих на большой скорости, практически нельзя. Но тут же говорится, что, возможно, террористы хотели использовать смертника, который мог на себе пронести это количество взрывчатки. Но и тут есть много факторов, которые могут помешать плану. Да я и не слышал еще про террористов, смертников, подготовленных в Ленинградской области, сказал этот таинственный офицер. Что касается министра в кавычках, тут пишут о том, что вот летом 2004 года на одном из интернет-форумов был размещен смертный приговор губернатору Петербурга. Сделал это, приговорил Матвиенко 34-летний Александр Втулкин, который представлялся как министр национальной безопасности некой организации под названием «Русская республика». Высшая мера была определена за антирусскую политику и заселение города выходцами из Кавказа и Азии. Этого человека поймали, и в 2006 году Смольнинский федеральный суд признал Втулкина виновным в распространении сведений, возбуждающих расовую национальную рознь, и приговорил его к 1,5 годам колонии поселения. Но что касается этой вообще темы, то многие эксперты пишут о том, что, возможно, это такой отвлекающий маневр на фоне неудачного саммита в Самарской области. Поэтому мы как раз плавно перейдем ко второй теме. Она во многих газетах есть, но вот во времени новостей корреспондент пишет, что вот «Нервный саммит в сердце России» — такой подзаголовок статьи, и я тут хотел некоторые его замечания прочитать. Вот, к примеру, автор подсчитал, что госпожа Меркель и господин Баррозу за 50 минут в общей сложности 5 раз вынуждены были поддерживать в разных выражениях, что они выступают не от имени своих стран Германии и Португалии, от имени 20 стран Евросоюза. И вообще тут очень много таких нервных моментов. Тут автор пишет о том, что, конечно, Путин не очень себя чувствовал неважно на этой встрече, и неважно себя чувствовали его собеседники. Вот такие вот новости сегодня можно прочитать в газетах.
Олег. Спасибо. О некоторых публикациях сегодняшних газет рассказал Мумин Шакиров.
В Москве 10:08, и мы, как всегда, уделяем внимание экономике. Вот саммит, как известно, ограничился такими вопросами экономическими, саммит, о котором только что нам говорил Мумин Шакиров с помощью газет. Ну, а вот важная для экономики новость российской, что вот более 10 лет страна ждала приглашения в одну важную и значительную организацию, и вот, наконец-то, дождалась об этом и о многом на другом в экономической панораме Сергея Сининского.
Россия получила приглашение начать переговоры о вступлении в Организацию экономического сотрудничества и развития. Она объединяет 30 наиболее промышленно развитых стран Европы, Америки и Азии, на долю которых приходится более 60% общемирового ВВП. Официальную заявку на вступление Россия подала в мае 1996 года. Помимо России, приглашение начать переговоры о вступлении в Организацию экономического сотрудничества и развития получили также Эстония, Израиль, Словения и Чили. Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект, обязывающий кредитные организации предоставлять заемщику, частному лицу, достоверную информацию об условиях заключаемого с ним кредитного договора. В частности, при выдаче кредита банки должны указывать в договоре реальную процентную ставку, которая учитывает все затраты заемщика, связанные с получением и обслуживанием кредита. Европейский банк реконструкции и развития купил пакет акций российской компании розничной торговли «Лента» из Санкт-Петербурга за 125 миллионов долларов. Сделка, детали которой пока не раскрываются, станет самой крупной из инвестиций банка в России, не считая вложений в финансовые компании. В минувшую среду Европейский банк объявил о покупке за 150 миллионов долларов 10% акций российской страховой компании «Реса Гарантия». Кипр и Мальта могут стать участниками еврозоны с 1 января 2008 года. С такой рекомендацией выступили Европейская комиссия и Европейский центральный банк. После одобрения этого решения европейскими правительствами количество стран, перешедших на единую евровалюту, достигнет 15. Германо-американская компания Daimler Chrysler, пятый в мире производитель автомобилей, объявила о продаже своего убыточного американского подразделения, компании Chrysler. 80% ее акций купят почти за 7,5 миллиардов долларов американская инвестиционная компания Cerberus Capital. Остальные акции останутся у компании Daimler, купившей Chrysler в 1998 году за 36 миллиардов долларов. Канадская Томпсон, одна из ведущих в мире компаний финансовой информации, объявила о предстоящей покупке британского информационного агентства Рейтер, основанного в 1851 году. Объем сделки более 17 миллиардов долларов. Если она будет одобрена антимонопольными комиссиями Канады, США и Европейского Союза, объединенная компания станет крупнейшей на мировом рынке финансовой информации. Агентству Рейтер она приносит сегодня более 90% всех его доходов. Почти 53% акций новой компании будет принадлежать владельцам Томпсон, наследникам основателя корпорации Роя Томпсона, начинавшим свой бизнес в 30-е годы 20 века. По экспертным оценкам, доля объединенной компании на мировом рынке финансовой информации составит 34%, на 1% больше, чем у нынешнего лидера, американского агентства Bloomberg.
К экономической панораме Сергея Сининского остается мне добавить лишь то, что курс валют сегодня таков. За 1 доллар дают 25 рублей 85 копеек, за евро 34 рубля 87 копеек. Это курс Центробанка. Ну а на мировых рынках 1 евро стоит доллар и 35 центов.
В Москве 7 часов 54 минуты, и мы переходим к следующей теме. Олег, как вы считаете, какая нация является самой курящей?
Ну, это трудно сказать. По моему опыту, очень много, ну, в Европе, по крайней мере, в Италии, в Португалии, в Испании, по-моему, курят почти все.
Однако же, одной из самых курящих наций в Европе считаются немцы. По официальным данным, в стране постоянно растет число продаваемых сигарет, несмотря на то, что правительство Германии поэтапно вводит запрет на курение в общественных местах. А эфир ведущих телеканалов заполнен социальной рекламой о вреде табака. Итак, подробности у корреспондента «Радио Свобода» в Германии Александра Хавронина.
140 тысяч человек в Германии умирает ежегодно из-за болезней, вызванных курением. 3 тысячи из-за так называемого пассивного курения. Власти страны поэтапно запрещают курение в общественных местах, в государственных учреждениях, барах, кафе, ресторанах и поездах. Говорит министр здравоохранения Германии Ула Шмидт.
3 тысячи человек, ежегодно умирающих от пассивного курения, это слишком много. Кроме того, еще несколько тысяч пассивных курильщиков страдают от разного рода заболеваний, причем часто хронически. С этим надо как-то бороться.
Улу Шмидт поддерживает министр по делам защиты прав потребителей Германии Хорст Зейхофер.
Я думаю, решение властей ввести запрет на курение в общественных местах дает позитивный сигнал населению.
Однако все усилия правительства, похоже, пока не приносят результата. Последние данные официальной статистики о количестве проданных в первом квартале нынешнего года сигарет шокировали немецкое общество. По сравнению с тем же периодом прошлого года, этот объем вырос на 7%. Чтобы узнать, как рядовые граждане реагируют на введенный запрет на курение в общественных местах, я отправился на центральный вокзал Кёльна. На перроне уже не увидишь былой картины, когда за несколько мгновений до отправления поезда можно было сделать последнюю затяжку сигаретой. С недавних пор курить на немецких вокзалах можно только в специально отведенных местах. Я сажусь в поезд Кёльн-Гамбург, вагон для курящих. Такие вагоны просуществуют в немецких поездах только до сентября этого года. Руководство немецкой железнодорожной компании-монополиста Deutsche Bahn объявило о введении полного запрета на курение во всех поездах. Несмотря на то, что каждый третий железнодорожный пассажир в Германии, если судить по данным все той же статистики, курильщик. Вот как пассажиры поезда Кёльн-Гамбург комментируют решение руководства Deutsche Bahn.
Для меня это в каком-то смысле шок. Я должна спокойно обдумать, что может стоять за этим решением руководства компании Deutsche Bahn. Я не курильщица, но я недовольна запретом.
Я считаю решение о полном запрете на курение в поездах ошибочным. Власти страны просто игнорируют мнение значительной части немецкого общества. Почему нельзя оставить хотя бы один вагон в поезде для курильщиков?
А вот мнение проводницы поезда Изабеллы Дудок.
Большую часть жизни я провожу в пути, в поезде. У меня большой опыт. Я могу сказать, что после введения полного запрета на курение в поездах и у нас, работников железной дороги, и у пассажиров возникнут проблемы.
Запрет на курение в общественных местах коснулся и пивных, баров, ресторанов. В знаменитом гамбургском квартале красных фонарей Репербан всевозможных питейных заведений великое множество. Говорит Йорк Витте, владелец местного ресторана «Херцблюм».
У нас в ресторане нет возможности изолировать курильщиков от некурильщиков. На мой взгляд, правительство своими мерами против курения создает курильщикам невыносимые условия жизни. Загоняет этих людей в гетто в их собственной стране.
А вот мнение посетителей ресторана.
Будущее для меня как курильщицы рисуется плачевным. Я не смогу курить в каком-либо общественном месте, будь то бар, пивная, ресторан или дискотека. Но у меня прекрасный дом, и мой муж превосходно готовит. Мы будем оставаться дома и спокойно курить во время еды.
Как курильщик, я могу только сожалеть о том, что правительство принимает такое решение. Однако, как гражданин, то есть с общественной точки зрения, я понимаю, что другого решения проблемы нет и не будет.
Жители Германии массово закурили, как свидетельствуют исторические документы, в первой половине 17 века, во времена 30-летней войны. И уже в ту пору власти боролись с табаком. В 1692 году в герцогстве Люнебург, например, одного курильщика даже приговорили к смертной казни. Вторая мощная антиникотиновая кампания началась в 30-е годы 20 века, во времена Третьего рейха. Нацисты боролись с табачным дымом во всех общественных местах, на транспорте и на предприятиях. Гитлер заявлял, что курение выдумал красный человек, индеец, который таким образом, дескать, пытался мстить белой расе за то, что та распространила по всему миру алкоголь. После войны, после отмены всех нацистских запретов, немцы снова стали одним из самых курящих народов в Европе. И сегодня, судя по наблюдениям, ничто по-прежнему не может заставить их отказаться от любимой привычки – закурить сигарету за кружкой пива или чашкой кофе. Ни решение правительства о запрете курения в общественных местах, ни телевизионные ролики о вреде табака. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.